Радио «Спутник». Новости.
В эфире Марина Толкачева. Здравствуйте. Не менее 19 человек погибли и 15 пострадали при инциденте с кораблем Ирана. Об этом сообщает сегодня пресс-служба армии. При этом военные не подтверждают информацию о ракете. Ранее местные СМИ писали, что при маневрах в Оманском заливе военное судно выпустило снаряд по своему же кораблю сопровождения. Ранения получили 15 человек, двое находятся в реанимации. Еще более 4000 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. Общее число тех, кто успешно прошел курс лечения – 17 822 человека. Об этом сообщила сегодня заместитель мэра по соцвопросам Анастасия Ракова. По данным Роспотребнадзора, в стране провели уже более 5 миллионов 600 тысяч тестов на выявление инфекции. Всего в России более 209 тысяч заболевших COVID-19. В Польше прогнозируют второй тур на выборах президента. Соперниками станут действующий лидер Анджей Дуда и независимый кандидат Шимон Холовня. Это данные исследования, проведенного в местной лаборатории. В воскресенье вечером избирком страны признал выборы главы государства, которые должны были пройти 10 мая, несостоявшимися. Политические споры привели к тому, что власти не успели подготовиться в новых условиях во время эпидемии коронавируса. Теперь в соответствии с законом спикер Сейма в течение 14 дней должна назначить новую дату голосования. Талибы освободили еще 17 афганских полицейских и военных. Силовики находились в плену у радикалов запрещенной организации. По словам его представителя, узникам дали одежду и около 65 долларов каждому. Ранее Совет нацбезопасности Афганистана сообщил, что власти выпустили из заключения 1000 экстремистов. А талибы требуют освободить 5000 человек на основе соглашения с США. Кишинев вновь обратится к Москве с просьбой о кредите. Его размер 200 миллионов евро заявил сегодня на брифинге президент Молдавии Игорь Дадон. Ранее Конституционный суд в республике признал неконституционным соглашение о получении этой суммы. По словам Дадона, власти не могут противиться этому решению, даже если они не согласны с ним. И это не повод, чтобы отказываться от финансовой поддержки со стороны России. Сборная Китая заслуженно выиграла шахматный онлайн-турнир Кубка нации. Команда очень уверенно выступала на протяжении соревнований, заявил сегодня РИА Новости чемпион Европы, россиянин Эрнесто Инаркеев. Китайцы в воскресенье сыграли в ничью со счетом 2-2 в суперфинале с соперниками из США. И по дополнительным показателям шахматисты КНР стали победителями. У сборной России четвертое место. Через полчаса следующий выпуск на «Спутнике» самой цитируемой радиостанции России.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Исторический календарь.
11 мая 1771 года родилась Ласкарина Бабулина, героиня греческой революции 1821 года. Когда ее муж погиб в сражении с алжирскими пиратами, она получила в наследство его корабли. Османские власти хотели их конфисковать, поскольку ее муж был участником русско-турецкой войны 1806-12 годов на стороне России. Но Бабулина вовремя скрылась в России, а потом вернулась в Грецию, где организовала собственную небольшую военную флотилию. Во время греческого восстания 1821 года при осаде крепости Навплеон Бабулина сама подняла повстанцев на решительный штурм цитадели. Греческий историк Филимон писал: «Рядом с ней нерешительные становились сильными, а мужественные перед ней отступали». Бабулина первой подняла на своем корабле «Агамемнон» национальный флаг Греции. В России тоже оценили ее мужество. Император Александр I присвоил Бабулине звание адмирала российского императорского флота. Первая в истории женщина-адмирал. По всей России на ярмарках продавался лубок, изображающий греческую героиню верхом на коне с надписью «Известная вдова Бабулина храбростью и силой своей у многих женщин превосходит». Такие картинки часто встречались в русских избах. И не только в них. Гоголь, рисуя в «Мертвых душах» обстановку дома Собакевича, особо выделяет портрет героини греческой Бабулины, которой одна нога оказалась больше всего туловища тех щеголей, которые наполняют нынешние гостиные. 11 мая 1720 года в поместье Боденвердер, недалеко от Ганновера, появился на свет барон Карл Фридрих Иероним фон Мюнхгаузен. Он начал свою службу пажом при дворе герцога Брауншвейгского, чей сын, принц Антон Ульрих, находился в России. Принц должен был стать мужем Анны Леопольдовны, племянницы бездетной императрицы Анны Иоанновны. Но сватовство Антона Ульриха затянулось. Принц участвовал в походах против турок. В 1737 году во время штурма крепости Очаков был убит один из пажей принца, и на замену ему вызвался ехать в далекую Россию Мюнхгаузен. Он стал корнетом в Брауншвейгском кирасирском полку, потом поручиком. И думалось, что благодаря Антону Ульриху он быстро пойдет в гору. Но нет. Брауншвейгскую династию свергла Елизавета Петровна, поэтому Мюнхгаузен получил свой следующий чин – ротмистра – аж через 11 лет. Канны вышел французский фильм «Видок», главную роль в котором сыграл россиянин Жерар Депардье. В 2018 году вышел еще один весьма неплохой фильм о сыщике, где за главную роль сыграл уже Венсан Кассель. А созданная «Видоком» организация «Сюрте» существует и по сей день. Правда, под другим названием. Но суть ее работы от этого мало изменилась. 11 мая 1904 года в Каталонии родился Сальвадор Дали. Главным творческим кредо испанского художника-сюрреалиста вполне можно считать его афоризм. «Каждый из нас имеет право на свое собственное сумасшествие». У Дали был старший брат, тоже по имени Сальвадор, умерший в детстве. Его именем безутешные родители окрестили и будущего художника. Так что, можно сказать, всю жизнь Дали жил с предчувствием и присутствием несуществующего двойника. Его произведения внешне похожи на сон, мечту, галлюцинацию. Огромное внимание в творчестве Дали уделял эротике и всему подсознательному. Его произведения – иллюзии. Они как бы показывают обычным людям весь бред окружающего мира, что все, что вокруг – это суета. Дали говорил: «Моя живопись – это жизнь и пища, плоть и кровь. Не ищите в ней ни ума, ни чувства». Безусловно, на его творчество повлияли Фрейд и Ницше. В своих полотнах Дали отражал переживания человека, разрушение сознания и мира, смерть. Так был создан ранний его шедевр «Постоянство памяти». Его идея была навеяна художнику видом плавленного сыра камамбер. На картине изображено переживание человеком времени и памяти, которые рационально оживляются в виде мягких стекающих часов. Дали пробовал себя во многих жанрах искусства, даже поучаствовал в создании нескольких фильмов. Самые знаменитые его работы – скульптура «Венера Милосская с ящиками», картина «Осенний каннибализм» и «Предчувствие гражданской войны». Это мысли о гражданской войне в Испании. «Атомная Леда», а об атомной бомбардировке Хиросимы. А в образе Леды – русская жена художника Елена Дьяконова, которую он любовно называл «Гала». Другие известные работы Дали – «Жираф в огне», «Христос святого Иоанна Креста», «Искушение святого Антония», «Геополитический младенец», «Взрывающаяся голова Рафаэля». Он создал за свою жизнь более 1500 произведений. Большая часть – это обыкновенная коммерция, бизнес на искусстве. Дали любил не только славу, но и деньги. Но есть у него и безусловные шедевры.
Радио «Спутник». Голоса войны. Письма с фронта. 75 лет спустя. Специальный проект «Радио «Спутник». Из сборника «Письма с фронта». Том 3. Издательство «Книга». Составитель Татьяна Василевская. Читает Борис Корчевников.
Евгений Иванович Червонный. Старший лейтенант, командир катера «Морской охотник». Награжден орденом Красного Знамени. Погиб в июле 1942 года. В его личных вещах было найдено неотправленное письмо. Июль 1942 года. Родная Талюшка. Трудно начинать трафаретными словами. Когда получишь это письмо, меня уже не будет в живых. Но ведь это так, и надо мириться с действительностью. Жизнь. Гордо звучит это слово. В нем печаль и радость, страдания и блаженство. Я не хочу быть бахвалом, говоря, что жизнь мне безразлична. Нет, она оценена очень высоко, и терять ее весьма тяжело. Молодость, что может быть дороже этого? Я не отношусь к категории мрачных искателей смерти на поле брани. Играть жизнью недостойно человека. Это не значит, что надо бояться опасности. Много возможностей представлялось быть на берегу, но я, как и многие мои товарищи, выбирал море, где больше опасностей и риска, зато можно найти полное применение себе и принести максимум пользы. Проще — это было желание отдать все, что имеешь». Есть жизнь, заключающаяся в ежедневном прозябании на положении безгласной скотины. Есть свободная и счастливая, с прекрасными перспективами. Добиться последней является целью и задачей каждого из нас. На наше поколение возложена большая и благородная задача ценой своей крови и жизни приобрести право на счастье. Вот сейчас вспоминается детство и юность. Первые робкие шаги к сдаче аттестата зрелости. Первый экзамен 1938-39 годы. Концлагерь в Испании. Там я избавился от части того благодушия и привычки видеть все в розовом свете, который присущ каждому юноше и девушке. Это был хороший урок в попытке познать жизнь. Там, в Испании, появилось ясное представление о враге. Результатом явилось решение всю свою деятельность посвятить военному делу, быть командиром. Сейчас ты уже ощутила привкус ненависти, а у меня он появился еще тогда. Спокойный и мирный 40-й год. Год грандиозных планов на будущее. И вот пришла война. Перед каждым стояла проблема найти свое место, быть достойным сыном своей родины. Старое чувство ненависти, оккупация любимой Украины, потеря отца, матери, брата, осознание того, что борьба всеобщая и на кого-то полагаться нельзя, помогли с первых дней определить свою роль и место. Война стала испытанием, она окончательно определила характер. Я отдавал все и наберусь смелости сказать, что никто не может упрекнуть меня в поступке недостойном командира-коммуниста. Нам пришлось узнать правду жизни, горькую и раньше срока, какой положен по возрасту, но тем дороже будет сама жизнь. Познаешь действительную цену ее, и каждый день или час ее будет представляться уже не мелочью. Я знаю и уверен, что, выйдя я целым из этого испытания, мы зажили бы счастливо. Мы живем в такое время, что прежде чем претендовать на это счастье, необходимо завоевать его в жестокой борьбе и внести свою скромную лепту в общее дело. Будут ли эти силы, знания, кровь или жизнь, безразлично. Вне этого оставаться нельзя. Вспоминай иногда, что был любящий тебя человек, который, не задумываясь, отдал бы жизнь за свою талюшку. А ведь оно в действительности так и есть. Во всем общем есть частица каждого человека. И то, за что я отдал ее, есть и твое дело. Я верил в твою любовь. Знаю, что она кристально чистая. Тем отраднее для меня вспомнить прожитое время. Я знаю, что тебе трудно будет смириться с мыслью утраты Женьки. Но прошу тебя, не давай никаких обетов. Постарайся рассеять быстрее все мрачное. Сделай свою жизнь счастливой. Я хочу верить, что через некоторый промежуток времени все забудется или хотя бы сгладится, и ты еще познаешь личное счастье. Устраивай свою жизнь счастливо, чтобы могла пожить за меня. Вспоминай иногда Женьку, но без грусти, а с мыслью, что он погиб не напрасно. Будь счастлива, любящий себя Евгений.
Голоса войны. Письма с фронта. 75 лет спустя. Специальный проект «Радио Спутник». Каждый раз, когда ученые что-то находят или доказывают, мир замирает в ожидании. Что значат эти открытия и как они повлияют на нашу жизнь? Колесо, пенициллин, электричество или интернет? Значение этих изобретений очевидно для всех. Но что науке дало открытие Северного магнитного полюса, создание синтетических бактерий или цветного рентгена? И почему многие улыбаются, услышав фразу «британские ученые доказали»? Разбираемся вместе в специальном проекте «Неочевидные открытия».
Северный магнитный полюс – это либо что-то из географии или какая-то часть компаса.
У Земли есть магнитное поле, южный и северный полюса магнитного поля. Они меняют положение свое, двигаются. Что-то магнитные потоки, какие-то воспоминания со школы непонятные.
Он нужен для того, чтобы определять типа стороны света, вот эти все меридианы, чтобы высчитывать, чтобы правильно располагался север и юг, по нему вычисляют. Все, я не помню больше.
Я, конечно, могу ошибаться, но, наверное, для того, чтобы компас работал. Точнее, компас работает именно указывая на северный магнитный полюс, южный магнитный полюс. Наверное. Я не уверена.
вопрос о том, что такое северный магнитный полюс, может поставить в тупик. Открываем электронную энциклопедию и читаем. Это условная точка в северной полярной области земной поверхности, где магнитное поле Земли направлено строго вниз. Тут сразу надо упомянуть, что северный магнитный полюс и географический северный полюс — это не одно и то же. 1 июня 1831 года английский полярный исследователь Джеймс Росси открыл магнитный полюс северного полушария Земли в канадском архипелаге на полуострове Бутия на мысе Аделаида. Так как расположение двух полюсов, магнитного и географического, очевидно, не совпадает, стрелка компаса показывает на север не точно, а приблизительно. И это не единственный подвох для тех, кто пытается разобраться, где же находится северный магнитный полюс. Во-первых, он смещается в северном-северо-западном направлении. Со второй половины XX века полюс довольно быстро движется в сторону Таймыра. Во-вторых, за сутки он описывает на поверхности Земли овал с размером большой оси до 85 километров. В итоге любые его координаты являются временными и неточными. Если есть северный магнитный полюс, логично предположить, что существует и южный. Расположен он в Антарктике. Но так как магнитное поле Земли асимметричное, эти точки не находятся ровно друг напротив друга. Ну и еще одна задачка не из легких. Традиционно конец магнита, указывающий на север, называется северным полюсом магнита, а противоположный конец — южным. Известно, однако, что одинаковые полюса отталкиваются, а не притягиваются. Поэтому северный магнитный полюс на самом деле физически является южным. Что дало науке и практике открытие местоположения такого непостоянного северного магнитного полюса, выясняем у руководителя отделения магнетизма Земли и планет из МИРАН Валерия Петрова.
Валерий Григорьевич, почти 190 лет назад открыли северный магнитный полюс. Как это было сделано и что это дало науке?
Когда появилась теория магнитного поля, и, в принципе, первые наблюдения магнитного поля, которые проводились просто на поверхности Земли, ну, вначале на обсерваториях, на кораблях мерили магнитное склонение. Когда эти все наблюдения объединили, то стало понятно, что магнитное поле Земли очень напоминает магнитное поле намагниченного бруска, прямолинейного магнита. И магнит, намагниченный брусок, магнитная стрелка, она называется магнитным диполем. Стало ясно, что магнитное поле Земли очень хорошо описывается полем такого магнитного диполя, помещенного в центр Земли. Сделали различные расчеты, где он должен находиться, чтобы, так сказать, какая должна быть его величина. Поэтому определили его положение, и, в принципе, общая картина магнитного поля стала понятна. И стало понятно, что на севере и на юге, то есть на оси этого магнита, магнитное поле должно быть направлено вдоль оси самого магнита. Поскольку магнитное стрелоспомещение находится в центре Земли, то, соответственно, это должно быть направлено перпендикулярно поверхности Земли. Вот эти места стали называть полюса. Их существование было известно еще до непосредственного открытия. А открыл северный магнитный полюс, насколько я помню, Росс. Это было плавание на корабле. Они там попали на зимовку. У него были приборы для измерения магнитного поля. И он понял, проведя измерения, что магнитное поле, вот в той точке, где корабль застрял на зимовку, оказалось почти вертикальным. То есть он сделал вывод, что магнитный полюс находится где-то очень близко. И прошел, по-моему, где-то 200 километров, и вот нашел ту точку, где магнитное поле направлено вертикально вниз. Точка называется магнитным полюсом.
И что это значило для науки?
В принципе, для науки само по себе положение магнитного полюса прямое ничего не значит. И науке, и практике нужны модели магнитного поля. Некие формулы, которые позволяют рассчитать магнитное поле в любой точке. И эта же модель, в принципе, позволяет определить и положение магнитного полюса. А модели эти нужны в основном для навигации. Раньше, когда GPS-ов не было, основным способом навигации, особенно на море, был компас, направление компаса. Оно не совпадает с направлением на географический полюс. И, соответственно, значит, чтобы ориентироваться, нужно знать угол между направлением на географический полюс, то есть направлением меридиана географического, и направлением магнитного поля в данной точке. То есть куда направлена стрелка. Этот угол называется склонением. Зная это склонение и посмотрев на компас, мы можем сказать, где точно находится север. Вот это вот основное назначение. В принципе, на первый взгляд, все просто, но позже оказалось, что, во-первых, магнитное поле не чисто дипольное, то есть оно имеет более сложный характер. А во-вторых, что оно меняется.
Меняется в смысле его местоположения.
Меняется склонение, то есть угол между географическим меридианом и магнитным меридианом. А это, соответственно, говорит о том, что меняется положение магнитного полюса. И, соответственно, вот отслеживать положение этого магнитного полюса, ну, стало интересно для того, чтобы уточнять вот эти вот модели. Где-то последние, скажем, уже больше 100 лет строят так называемые модели. Ну, наиболее известные из них — это международная модель геомагнитного поля. The National Geomagnetic Reference Model. Она обновляется каждые 5 лет. На основании этой модели потом обновляются карты. Строилась эта модель раньше по данным магнитных обсерваторий и по данным специальных пунктов наблюдения, которые периодически, так сказать, там выезжали и проводили измерения.
В последнее время пишут часто, что северный магнитный полюс стал перемещаться как-то просто аномально быстро.
Это не последнее время, это где-то уже лет 50 наблюдается процесс. А вот все процессы, которые обычно связывают вот то, что называется космическая погода, магнитные бури, полярные сияния, они определяются дипольным полюсом, геомагнитным полюсом. И вот поэтому все эти вот наши ожидания, которые там иногда проскальзывают в литературе, что скоро там мы полярные сияния в Москве будем регулярно видеть, не в Москве, а, скажем, на Ямале, вот они по собой никакого основания не имеют.
А вот что касается северного магнитного полюса и его вот этого ускоренного перемещения сейчас, это на что-то влияет? Магнитные бури мы наблюдаем или что? Как мы это можем прочувствовать?
Нет, на магнитные бури это никак не влияет. Это влияет только на навигацию. То есть на необходимость регулярно обновлять магнитные карты.
А это для какого транспорта? Для самолетов сейчас это важно?
Значит, да, это важно для любого вида транспорта. И даже сейчас на самом современном самолете всегда имеется компас. Тут два момента важных. Первый момент — это как резервное средство. Второй момент, скажем, система GPS, она дает положение объекта на карте. Но GPS не позволяет определить, куда направлен там нос корабля или нос самолета. Если самолет развернется на 180 градусов, то GPS покажет ту же самую координату. А во многих аспектах важно еще знать и ориентацию, куда мы направлены. Ну, например, идет самолет на посадку, да? Вот у него нос должен быть направлен на аэродром. И важно знать вот это вот положение. Вот это может сделать только компас. Вот, скажем, в артиллерии, например, пушку направить. По GPS ты определился, нашел место, где ты находишься. Но куда направить пушку, тебе GPS никак не поможет. Для этого, опять же, нужен компас. А если компас, то нужны карты магнитного склонения. Большая такая достаточно целая индустрия.
Валерий Григорьевич, а в смартфонах зачем нужны компасы? И вообще, насколько обосновано их размещение там вот этих приложений? Насколько они правдивы?
Правдивы они, конечно, с той точностью, с которой мы знаем магнитное поле, то есть насколько оно у нас чистое. То есть если ты возьмешь смартфон и начнешь определять положение, стоя где-нибудь рядом с вышкой, с большущей металлической, то, конечно, он может сильно исказить. Или там, подойдя к грузовику многотонному рядом, там могут быть десятки градусов ошибки. С моей точки зрения, компас, конечно, в смартфоне это не самый основной предмет. Все-таки иногда бывает полезно прикинуть, где юг, где север.
Ну, вот, наверное, например, только так. Если заблудился где-то в лесу.
С одной стороны, заблудился. С другой стороны, ты вот вышел ночью посмотреть на звездное небо, например. Созвездие найти. Вот все созвездия на всех картах, они приводятся по отношению. Хочешь найти там, а полярную звезду тоже самое. Чтобы найти полярную звезду, ты все-таки должен посмотреть на север. То есть, должен представлять, где это примерно, в каком регионе. Ну вот, в смартфоне сейчас есть очень красивая карта звездного неба, который показывает положение звезд, ну, на любой момент времени.
Так как северный магнитный полюс смещается, возникают теории, что скоро он и вовсе может поменяться местами с южным. Чем это грозит Земле, комментирует Валерий Петров.
На мой взгляд, вот эти вот эффекты опасности переполюсовки, оно сильно преувеличено. Тут два фактора есть. Во-первых, эта переполюсовка уже проходила, причем много раз. Ну, такого разумного-то человека еще не было, современного. Но древний человек, который уже был достаточно развит, там, мог огонь добывать, орудие какое-то делал, он эту переполюсовку пережил. Вся древняя фауна тоже как-то так на нее сильно не реагировала. Значит, второй фактор, все-таки основной эффект защиты нам обеспечивает атмосфера озерского излучения. В институте, по-моему, космических исследований они провели расчет, какая радиация будет на поверхности Земли, если исчезнет магнитное поле. Они получили, что излучение возрастет процентов на 30%. Но это, в общем-то, не очень много, потому что даже сейчас вот в разных местах, например, Земли, уровень радиации разный. В некоторых местах он уже и сейчас там такой есть. То есть тоже вроде бы ничего страшного произойти не должно.
А вот стоит ли бояться синтетических бактерий, расскажем в следующей части специального проекта «Неочевидные открытия».
Специальный проект «Радио Спутник».